Глава 22. У саблезубых врат. Лис-Улис устало опустился на снег и прислонился к дереву. Если верить карте, сокровищница должна быть где-то рядом. Но где? «Долго отдыхать не буду», — подумал Улис. «Пока светло, надо отыскать укрытие на ночь». К тому же его беспокоило ощущение некоего присутствия, словно кто-то невидимый крадется за ним по пятам. Попытки застукать преследователя успехом не увенчались. Улис не сомневался, что этот самый некто и говорил с ним в хижине Барса Игоря. А больше вокруг не было ни души. Лишь безжизненный лес в черно-белых тонах. По дороге Улис несколько раз натыкался на занесенные снегом древние развалины, раскопанные когда-то археологами, но не задерживался, так как эти руины не имели никакого отношения к искомой цели. Правда, как именно должна выглядеть эта самая цель, он и представления не имел. Внезапно неподалеку раздался свист. Улис немедленно вскочил на задние лапы и кинулся на звук, тихонечко перебегая от дерева к дереву. И вскоре увидел. На пеньке сидел барс в видавшем виды пальто и сосредоточенно чистил длинной щеточкой деревянную флейту. Иногда он в нее дул, и флейта отзывалась свистом. Улис глазел на незнакомца из-за дерева, раздумывая, подойти или нет. Кто знает, дружелюбен ли этот зверь. Однако долго рассуждать Улису не пришлось. «Так и будете прятаться?» — громко поинтересовался барс, не отрываясь от работы. «Выходите, я знаю, что вы здесь». Улис покинул дискредитировавшее себя укрытие и уселся на пеньке напротив незнакомца. «А другой почему не выходит?» — спросил барс, поглядывая одним глазом во флейту. «Другой?» — незнакомец уставился на Улиса. «А, вот оно что! Так это он от вас прячется, а не от меня. Ладно, коли так, пусть не выходит. Меня зовут Улис». Барс снова занялся флейтой. Представляться в ответ он почему-то не стал. «Ищущий лис?» «Откуда вы знаете?» — удивился Улис. «Очень просто», — усмехнулся барс. «Вход в тайник стал виден, а других лисов вокруг нет. К тому же вас...» — незнакомец кинул взгляд за спину Улиса. «Сопровождают?» Улис обернулся, но никого не увидел. «Что вы там говорили про тайник?» «Саблезубые врата стали видны», — охотно повторил барс. «Это значит, условия соблюдены». «Какие условия?» «Об этом вам расскажет ваш попутчик, когда захочет». Улис настороженно пригляделся к собеседнику. Барс, которому известно и про тайник, и про ищущего лиса, просто обязан представлять собой опасность. Странно, почему от него совершенно не исходит угрозы. «То, что я барс, не имеет никакого значения», — угадал его мысли незнакомец. «Я не собираюсь ни во что вмешиваться. Да мне и нельзя». «А как выйти к этим вратам? Покажете?» «Вы же ищущий лис. Вы найдете врата и без моей подсказки». Барс встал. «Мне пора. Приятно было познакомиться». «Разве мы познакомились? Я так до сих пор и не знаю, как вас зовут. Можете называть меня флейтист в поношенном пальто». «Но это же не настоящее имя», — заметил Улис. «Флейтист — мифологический персонаж, он присутствует в легендах различных земель. Здесь он барс, по ту сторону гор — тигр». «Приятно видеть образованного зверя», — улыбнулся барс. «А то в последнее время мне приходилось наблюдать лишь за жителями пятнистых клыков, а они университетов не кончали. Они их даже не начинали. Не с кем было перекинуться словом. Однако пятнистых клыков больше нет, вот я и ухожу». «Постойте», — Улис поднялся на задние лапы. «Вы знаете, почему железные звери разрушили деревню? И кто они вообще такие?» «Разумеется, знаю. И, разумеется, не скажу. Всему свое время. Всего хорошего, Улис». Флейтист в поношенном пальто развернулся и зашагал прочь. «Это уже было, верно?» — бросил ему вслед Улис. «Давным-давно, так? Это железные звери разрушили империю снежных барсов». Флейтист остановился и обернулся, но ничего не ответил, а лишь подмигнул и помахал лапой. «Не хотите говорить, не надо», — пожал плечами Улис. Вскоре загадочный барс пропал за деревьями. Улис повертел головой по сторонам, выкрикивая: Я знаю, что вы здесь. Какой смысл прятаться? Выходите!»
«Ладно», — раздался совсем рядом уже знакомый Улису голос. Воздух задрожал, и перед изумленным лисом возник призрак горбатой ящерицы. Или, вернее, ящера, потому что таких крупных ящериц не бывает. А этот, когда поднимал голову, приходился Улису по грудь. «Вы что же, древний ящер? Доисторический?»
«Он самый. А что, в вашем сердце нет места для доисторических ящеров?»
«Нет, просто я не знал, что существуют призраки таких древних существ».
«Все правильно», — сказал ящер. «Духи моих собратьев давным-давно упокоились. Я, наверное, единственный, кто еще бродит по свету. Один-одинешенек, вызывая слезы у привидений добрых вдов».
«Надо же! А зачем вы за мной следили?»
«Меня попросили за вами присмотреть. Один саблезубый друг. Ефрат ему имя. Ну, знаете, на всякий случай. Вдруг какому-нибудь барсу Игорю захочется вас ограбить, а тут как раз я, подобно невидимому стражу. Да и дельце у меня здесь имеется. Я должен кое-что закончить».
Ящер провел длинным хвостом из стороны в сторону.
«Меня звали Аарон».
«Аарон, вы наверняка слышали наш разговор с флейтистом. Он сказал, что вы знаете об условиях появления саблезубых врат».
«Знаю. Это было начертано на самих вратах. Я читал. Тогда еще».
«Так вы знаете, где они?» — оживился Улис.
«Где-то здесь. Скорее всего, под снегом».
«Если так, то почему флейтист сказал, что они стали видны?»
«Видны, если знать, куда смотреть. А раньше, до того, как были выполнены условия, увидеть было нельзя».
«И что это за условия?»
Аарон закрыл глаза и нараспев процитировал.
«Вход в тайник узреть тогда возможно будет, когда явится ищущий лис. Связные времени очнутся ото сна, и произойдут ужасные разрушения».
Он открыл глаза.
«Это все».
Улис задумался. «Так, ищущий лис явился, это я. Ужасные разрушения произошли, пятнистые клыки. Но кто такие связные времени?»
«Понятия не имею», — ответил Аарон. «Сам недоумеваю».
«Очнуться ото сна. Значит, если они до сих пор спали, причем наверняка очень долго, и их, следовательно, никто не видел. О, железные звери, а также бумажные и деревянные. Они и есть связные времени».
«Гипотеза не хуже любых иных», — одобрил Аарон.
«Но почему они так называются?»
«Можно предположить, что они каким-то образом связывают время», — заявил ящер. «Но это предположение ясности не вносит. Я бы даже сказал, что наоборот, вносит сумятицу».
«Ладно, оставим», — сказал Улис. «Достаточно того, что эти связные времени проснулись, и врата можно увидеть. Так куда смотреть?»
«Откуда мне знать? Разве это я ищущий лис? Вспоминайте».
«Что значит «вспоминайте»?» — удивился Улис. «Как можно вспомнить то, чего не знаешь?»
«Как можно быть уверенным, что чего-то не знаешь, если даже не пытался этого вспомнить?» —
в тон ему отозвался Аарон. «Есть в этом логика», — подумал Улис. «Вдруг я действительно когда-то знал, как увидеть эти самые врата, но забыл. Хорошо, попробую. Но предупреждаю, я понятия не имею, что именно вспоминать. Вам придется подождать».
«Сие не проблема. Пока вы вспоминаете, я с удовольствием наслажусь лицезрением снега и зимнего леса. Знаете, когда я был живой, то и мечтать об этом не мог. При таких низких температурах ящеры замерзают. Зато теперь, когда я мертв, могу видеть настоящую зиму. Красиво здесь. Вы не находите?»
«На мой вкус несколько однообразно», — уклончиво ответил Улис.
«Что может быть прекрасней однообразия?»
— мечтательно произнес Аарон.
«Но чу, не буду вам мешать. Вспоминайте, вспоминайте».
Улис уселся на пень, на котором до него сидел флейтист в поношенном пальто, обхватив голову лапами и закрыв глаза. Он решил довериться интуиции. Если что и способно вывести его на нужные воспоминания, то именно она. Воспоминания Улиса. Перед его внутренним взором появился песок. На песке камни. Множество камней самых различных форм и размеров. Декорации обрамлены темной, неровной рамочкой. «Ага, я в пещере», — понял Лис. Он огляделся по сторонам. Никого. В глубине пещеры горел огонь. Он освещал стены, на которых Улис разглядел многочисленные рисунки, выполненные в примитивном стиле. Толпа изнемогающих стегозавров тянет на веревках по реке огромный плот. Гора черепов динозавров, над которой вьются птеродактили. Уродливая тираннозавриха с еле уловимой загадочной улыбкой. Бронтозавр с безумным взглядом, склонившийся над бронтозавренком с проломленной головой. Просто прямоугольник, целиком закрашенный углем, и многие другие. Стопотом и криками в пещеру вбежали четыре ящеренка и кинулись к Улису.
«Папа, папа, тираннозавр Рекс увел Захария, мы ничего не смогли сделать!»
«То есть как увел?» — запаниковал Улис. «Куда?»
«Искать сокровища диплодоков!» — заверещали детишки.
«О нет!» — воскликнул Улис. «Это же так опасно! Ждите меня здесь, никуда не уходите, я найду Захария и приведу его обратно».
«Папа, а ты точно его вернешь?»
— тоненьким голоском спросил самый маленький ящеренок, глядя на Улиса зареванными глазами. «Клянусь!» — голос Улиса прогремел на всю пещеру.
«Клянусь, что верну Захария, что буду защищать свое семейство и никого из вас не дам в обиду. Не будь я Аарон!»
Улис вздрогнул и резко открыл глаза, отгоняя наваждение.
«Что? Какой Аарон? Почему Аарон? Какие такие пещеры, тираннозавры и диплодоки? Что это ему привиделось, выдавая себя за воспоминания?»
Улис перевел взгляд на нового знакомого. Ящер пребывал в глубокой задумчивости, уставившись в одну точку.
«Аарон!» — окликнул его Улис. «Скажите, пожалуйста, что делают в моей голове ваши воспоминания?» «А?» — очнулся ящер, не сразу сообразив, о чем его спрашивают. «Ой, простите, Улис, это не специально. Мы, ящеры, обладаем, то есть обладали гипнотическими способностями, как змеи. Я немного забылся и не заметил, как внушил вам собственные воспоминания. Больше не буду, честное слово. Вообще отойду подальше, чтобы не мешать. А вы вспоминайте, вспоминайте».
Улис снова закрыл глаза и расслабился, отдаваясь во власть интуиции. Воспоминания Улиса подлинные. Лисенок Улис с опущенной головой стоял перед отцом, который изо всех сил старался казаться строгим.
«Докатились!» — произнес отец таким тоном, что стало ясно, лично он-то никуда не катился, но его унесло вслед за скатывающимся сыном. «Нас вызывают в школу!»
Отец кинул взгляд на сидящую на стуле маму, передавая ей слово.
«Ох!» — только и сказала мама, поскольку изображать на морде глубокую озабоченность она еще могла, но на озвучивание эмоций, которых она вовсе не испытывает, актерского дарования ей не хватало. Даже это «ох» далось ей с огромным трудом. Улис отлично понимал, что родители вовсе не сердятся, и вообще они на его стороне, но считают, что в воспитательных целях обязаны притвориться, будто это не так. Думают, что идти против учительницы непедагогично. Что ж, в таком случае и сам Улис покорно сыграет отведенную ему роль раскаивающегося ученика.
«Мне так жаль», — произнес он, пытаясь заставить голос хоть немного дрожать.
Мать исполнила на бис свое «ох», а отец осуждающе покачал головой и зачитал вслух запись в дневнике Улиса. «Дерзил учительнице литературы. Прошу родителей явиться в школу. Госпожа Укаско».
Глаза мамы засияли от радости. Она наконец-то нашла подходящие слова. «Улисенок мой, ну зачем ты дерзил госпоже Укаско?»
«Я не специально, мама. Да и не дерзил я.
«Не увиливай, Улис», — нахмурился отец. «Что-то одно, пожалуйста, либо ты не дерзил, либо дерзил, но не специально».
«Тогда не дерзил, но не специально, честное слово». Между тем маму посетило вдохновение, и она выдала новую реплику. «Это ужасно. Боюсь, без сердечных капель не обойтись».
«Да чего довел мать?» — покачал головой отец,
а любящий сын кинулся к аптечке и принес маме склянку с каплями и стаканчик.
«Возьми скорее, мама, только не умирай!»
— изобразил тревогу Улис, бережно поглаживая лапу лисицы, здоровее которой было еще поискать. В ответ мама прижала склянку к груди и облегченно выдохнула.
«Помогли», — улыбнулась она.
Отец перевел взгляд с сына на жену, затем обратно, и махнул лапой. «Все, больше не могу», — буркнул он, выходя из образа строгого папаши и усаживаясь в кресло. «Не быть мне актером и на сцене не блистать. Придется смириться. Ну, и чем госпожа Указка опять недовольна?»
«Мы разошлись во вкусах».
«О, как это знакомо!» — рассмеялась мама, радуясь, что больше не надо притворяться.
«Да уж», — поморщился отец. «В свое время старушка немало моей крови выпила, пытаясь привить мне свой вкус. Но мой организм отторгал это чужеродное тело».
«Я весь в отца», — заметил Улис.
«Не подлизывайся. Все равно ты не должен был доводить дело до конфликта. Брал бы пример с меня. Я всегда делал вид, что соглашаюсь с Указкой, благодаря чему избегал неприятностей». Отец многозначительно похлопал по дневнику.
«Пап, я стараюсь. Я изо всех сил развиваю в себе лицемерие, неспособность к сопротивлению и трусость. Но пока бестолку».
Лис бросил на сына тяжелый взгляд. «Вот, значит, какого ты мнения о родном отце». Улис смутился.
«Нет, конечно. Но ты сам меня спровоцировал. А ведь уже знал на примере Указки, что сдерживаться я не умею».
«Ах, это, оказывается, я виноват», — возмутился отец, но тут в разговор тихо вступила мама.
«Так что же вы не поделили с учительницей?»
Почти уже разгоревшийся конфликт поколений немедленно утих, не выдержав умиротворяющего тона лисицы. В гашении споров маме не было равных.
«Я просто не выучил урок».
«За это родителей в школу не вызывают», — заметил папа. «Так что давай выкладывай все как есть». Улис вздохнул.
«Ладно, нам был задан разбор сказаний древес Малиноса».
«О, ужас!» —
отец скривился от отвращения.
«Вот именно так я ей сказал. Только более подробно. Сказал, что Малиноса читать невозможно, потому что он зануда. К тому же у него совсем нет диалогов, а за это вообще штрафовать надо. А лучше сажать в тюрьму».
«Ты так и сказал?» — оторопел отец.
«Ну да. А она заявила, что у меня безнадежно испорчен вкус всякой чепухой, где персонажи только и делают, что болтают, и к тому же не смешно. А я ей сказал, что зато у нее вкус точно не испорчен, потому что невозможно испортить то, чего нет. И что странно слышать о юморе от того, у кого на месте чувства юмора зияющая дыра».
Мать и отец ошеломленно переглянулись.
«Ты действительно так сказал?» — спросил отец.
«Да».
«А ну иди сюда».
«Зачем?» — встревожился лисенок.
«Надо. Иди», — я сказал.
Улис послушался, и, к его удивлению, отец заключил его в объятия.
«Я так и знал, что мои дети сделают то, чего не смог я».
«Вообще-то он действительно надерзил учительнице», — вмешалась мама.
«Молодец! Какой молодец!» — бормотал отец,
но тут до него дошло, насколько его поведение непедагогично. Он отстранил Улиса и напустил на себя строгость. «Но все равно...» «Грубить учительнице нельзя».
«А если она глупая?»
«Нельзя. Она учительница».
«А если она постоянно врет?»
«Нельзя. Она взрослый зверь».
«А если она доносит на учеников директору?»
«Нельзя. Она старушка».
«А если она попрекает меня моими родителями?»
«Нельзя».
«Погоди, как это?»
«Говорит, что я такой же непутевый, как мой папаша, а от мамы получил то единственное, что есть в ней стоящего, привлекательную внешность».
Глаза лисицы сверкнули недобрым огнем, а ноздри лиса гневно раздулись. «И это после того, как я потратил столько сил на то, чтобы не высказать ей все, что думаю о ней самой и всех ее малиносах? Вот, значит, как она отблагодарила нас за долгие годы терпения. Ну-ка, сынок, дай ручку». И отец размашисто вывел в дневнике под записью госпожи Указку. «Дерзил родителям. Прошу учительницу явиться к нам домой. Отец».
«Папа, а она ведь придет», — сказал Улис.
Вот только не надо меня пугать. Но госпожа Указка действительно пришла на следующий же вечер.
«Это безобразие», —
заявила важная пожилая лисица прямо с порога.
«Между прочим, я вызвала вас в школу. Вы ничуть не изменились. Это весьма прискорбно».
«Хотите чаю?» — примирительно предложила мама.
«Что за вопрос? Конечно, я хочу чаю».
С видом завоевателя госпожа Указка внесла себя в гостиную.
«И сладости хочу. Я знаю, что у вас всегда есть вкусные сладости. Даже не пытайтесь от меня их скрыть. Ваш сын ужасен», —
сказала она, уничтожая сладости.
«Он мне грубит. И это вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что я пытаюсь привить ему правильный литературный вкус».
Под огнем ее горящих праведным гневом глаз родители Улисса съежились и будто стали ниже ростом.
«Что вырастет из мальчика с дурным вкусом?» —
разорялась госпожа Указко, одним внушительным глотком расправляясь с очередной чашкой чая.
«Кем ты хочешь стать, Улисс?»
«Авантюристом», — ответил лисенок.
«Вот! Неужели ты думаешь, что можно стать авантюристом, если ничего не понимаешь в литературе и не любишь замечательную прозу моего близкого друга Малинеса?»
«Что вы, конечно, нет», — и ухом не повел Улисс. «А тот, кто хочет стать, например, водителем автобуса, должен, в свою очередь, хорошенько изучать в школе астрономию и обожать планету Нептун. Ну, если следовать вашей логике».
«Вот, видите?»
Обвиняющий перст госпожи Указко взметнулся в сторону юного нахала, а сама учительница чуть было не поперхнулась печеньем от негодования. «Видим», — уныло ответили ее бывшие ученики. «А кем вы хотите стать, госпожа Указко?» — полюбопытствовал Улисс.
«Я хочу стать властительницей дум, чтобы все мыслили, как я», —
мечтательно ответила пожилая лиса, но тут же поняла, что сболтнула лишнее и рассердилась.
«А ты вообще помалкивай! Я пришла говорить не с тобой, а с твоими родителями, не умеющими себя... тебя вести!»
Улисс посмотрел в глаза отцу. «Неужели ты сейчас уступишь ей, папа?» — вопрошал его взгляд. «Сейчас, когда ты уже не мальчик, а взрослый сильный лис». «Ох!» — ответил взгляд отца. «Ты можешь, папа! Я верю в тебя!»
«А ведь вы тоже читали и любили всякую муть, а не моих талантливых друзей, которых я включила в школьную программу», —
припомнила злопамятная учительница. «Ну же, папа!» И отец решился. «По правде говоря, ваши талантливые друзья нам не нравятся. Они, как бы это сформулировать, скучны». Мама испуганно ойкнула, а госпожа Указка выронила чайную ложечку.
«Браво, папа!» — просиял Улисс.
Воодушевленный первой победой, отец продолжил наступление. «А этот Малинос — просто кошмар нашей юности. Мы любим, когда в книгах персонажи живые, когда они разговаривают и шутят. А ваш Малинос своим героям пасть раскрыть не дает. Только сам бубнит, все красуется. И вот так он фразу построить может, и вот этак. Какой-то строитель, а не писатель. Зануда он, вот кто». Госпожа Указка вскочила, пролив чай на скатерть.
«Да как вы смеете? У меня абсолютный вкус, у меня идеальный взгляд, объективный, у меня исключительное чувство юмора».
«Нет у вас никакого чувства юмора», — сказал лис отец. «У вас на месте чувства юмора зияющая дыра». Он кинул взгляд на сына. «Ничего, что я тебя цитирую? Сколько угодно, папа», — ответил взгляд у лиса.
«Извините»,
тихонечко вставила мама, привлекая к себе всеобщее внимание.
«Я просто хочу сказать, госпожа Указко, вы только не обижайтесь, но я считаю, что зверей с таким абсолютным вкусом и объективным взглядом, как у вас, к детям подпускать нельзя. Да и ко взрослым не ко всем. Вот к Малинусу можно».
Госпожа Указко напоминала готовый к извержению вулкан.
«Завтра же родителей в школу! И твоих... и твоих, и твоих, и родителей родителей, и их родителей, всех в школу!»
Она выскочила из дома, оглушительно хлопнув дверью. Мама притянула к себе сына и обняла его. «Зря мы не притворились, как всегда», — вздохнула она. «Теперь, у лисенок, у тебя будут неприятности». Нет, мама, не зря. Сколько можно перед ней присмыкаться? А школа не навсегда. Жизнь намного длиннее, и через несколько лет я, может, даже толком уже и помнить не буду эту идеальную даму. Да и вспоминать не захочу, разве только если понадобится для чего-нибудь важного. Улис мягко высвободился из материнских объятий и прильнул к отцу, который до сих пор не мог прийти в себя после того, как выложил госпоже Укаско все, что у него накипело в душе еще со школы. «Папа, ты был крут», — сказал Улис. «Ты достойный отец своего сына». «Спасибо, дорогой», — растрогался отец. «Признаюсь, это было непросто. Я так привык ее бояться. Да и за тебя опасаюсь, как бы она мстить не принялась. Пускай мстит. Хуже она этим сделает только себе, потому что тот, кто злится, пожирает сам себя. Папа, я все же не понимаю, как ты мог в школе сдерживаться? Куда-то же надо было свои эмоции девать». Отец улыбнулся. Я выплескивал эмоции в записках самому себе, а потом прятал их под пнем. «Под каким пнем?» — удивился Улис. Отец наклонился к нему и заговорщически произнес. «В саду возле дома, где я тогда жил, был искусственный пень, сделанный из пластика, чтобы на нем можно было сидеть и отдыхать. А под пнем была ямка, про которую знали только мы с твоей будущей мамой. Там-то мы с ней устроили тайник». Лис-Улис вздрогнул и открыл глаза. «Есть!» Он вскочил, опустился на колени и внимательно присмотрелся к пню, водя лапой по годовым кольцам. «Все правильно. Это не дерево. Это какой-то незнакомый материал». В голове мелькнула шальная мысль, не может ли это быть мифический правдит, но Улис эту возможность отмел как слишком уж фантастическую.
«Аарон?» — позвал Улис.
«Да».
Призрак немедленно материализовался рядом. «Поглядите-ка на этот пенек», — хитро предложил Улис. «Что вы можете о нем сказать?» Ящер сделал несколько кругов вокруг объекта исследования.
«Ну, что я могу сказать? Судя по годовым кольцам, дерево это было старым и... А! Вот оно что! Это вовсе не дерево! Это бутафория, декорация, муляж, маскировка».
«Вот именно», — довольно подтвердил Улис, вынимая из рюкзака складную лопатку. Он принялся энергично разгребать снег, а затем копать землю, в которую пень уходил фальшивыми корнями. А Аарон суетился рядом, поддерживая Улиса морально, но, к сожалению, никакой иной помощи ожидать от ящера было нельзя, так как, будучи привидением, он мог поднимать и двигать только совсем легкие предметы. Солнце уже опустилось за верхушки деревьев, когда Улис наконец оттащил пень в сторону и обнаружил под ним широкое отверстие в земле. «Ну вот», — произнес Лис, зажигая фонарь, — «надеюсь, Аарон, при жизни вы не страдали клаустрофобией?»
«Еще чего», — важно ответил ящер. «Это она от меня страдала».
«Тогда вперед!» Улис вытянул из рюкзака веревку, один ее конец обвязал вокруг ствола ближайшего дерева, свесил задние лапы в отверстие и спрыгнул внутрь, держась за веревку. Почти сразу он упал, заскользил по узкому туннелю под землю и вскоре свалился на пол огромной пещеры. Рядом плавно опустился испускающий легкое свечение Аарон.
«Я помню это место», — тихо сообщил ящер.
Улис повел фонарем по сторонам и увидел стоящие вдоль стен каменные изваяния, изображающие воинов саблезубых тигров, будто застывших на страже этого таинственного места. Яркий луч фонаря уперся в каменные двустворчатые врата, поверхность которых была обильно покрыта рисунками и надписями. По бокам — из стен торчало по гигантскому рычагу в виде клыка.
Саблезубые врата.
Улис медленно повел фонарем по рисункам. Как и множество других древних изображений, эти картинки сообщали зрителю потомку о повседневной жизни саблезубых тигров, их военных победах, развлечениях и научных открытиях. Внезапно луч фонаря наткнулся на несколько фигур, не имевших никакого отношения к цивилизации саблезубых. Более того, Во времена он и подобных существ уже давным-давно не существовало. «Смотрите, Аарон!» — изумленно произнес Улис. «Здесь изображены древние ящеры, такие же, как вы».
«Поразительно!» —
отозвался призрак, но в его голосе не было и намека на удивление. «Что это значит?»
«Загадка», —
туманно ответил Аарон, и Улис оставил его в покое. Лис вспомнил про сокровищницу диплодоков. «Надо же, как интересно», — подумал он. «Здесь, в сокровищнице саблезубых тигров, созданной намного позже, на стенах изображения динозавров. Вот она, связь времен в рисунках. Знали ли об этом саблезубые или просто решили таким образом украсить вход, ни о чем не подозревая?» Луч фонаря заскользил дальше и высветил слова, которые цитировал Аарон, а ниже — другую надпись. «Врата откроют союзник и недруг, каждый со своей стороны сокровищницы». Улис подергал один рычаг, затем второй. Те даже не дрогнули. «Ну вот», — расстроился он, — «опять тайны. Какой союзник? Какой недруг? Зачем все так усложнять?»
«Усложнять надо», — подал голос Аарон. «Когда не хочешь, чтобы двери отворялись, слишком уж легко».
«Ну хорошо. С союзником ясно, но недруг-то зачем? Какой в этом смысл?»
«Улис, но ведь тайник они устроили во вражеской земле. А значит, без помощи врага никак невозможно. Его можно запугать, можно подкупить, можно заставить. Но, увы, нельзя без него обойтись».
Улис не скрывал разочарования. «И где же нам отыскать этого союзника? И тем более этого недруга. И где другая сторона сокровищницы? Я думал, что уже у цели, а все запуталось еще сильнее». Но Аарон с ним не согласился.
«Вы же ищущий лис», — напомнил он. «А значит, найдете и союзника, и недруга. Всех найдете. Ну, или они вас найдут».
«Да, пожалуй, вы правы», — кивнул Улис. «Но ночью я никого искать не собираюсь, это было бы неразумно. Так что отложу свою великую миссию на завтра». При молчаливом одобрении Аарона Улис вытащил из рюкзака и разложил на земле спальный мешок. «Спокойной ночи», — сказал он, забираясь внутрь и выключая фонарь. Пещера мгновенно погрузилась в кромешную темноту.
«Приятных сновидений», —
пожелал Аарон, устраиваясь под вратами. Он, разумеется, во сне не нуждался. А уставший лис заснул почти сразу. Сначала ему снился заснеженный лес, по которому бродили толпы никогда не существовавших саблезубых лисов. Они искали возле деревьев вход под землю и хором возмущались тем, что не могли его найти. А затем все стихло, пропали и лисы, и деревья, остался только яркий белый свет. И в этом сиянии появился сам лис-улис. Он выглядел крайне встревоженным. «Прочь из вершины!» — призывал он. «Скорее! Прочь из вершины!» Сквозь сон настоящий Улис чрезвычайно удивился. «Причем тут вершина? Это же маленький городок, не имеющий никакого отношения к его путешествию». Ну вот, опять сны подкидывают ему загадки. А по другую сторону Сабельных гор, в городе-вершине, с тихим вскриком пробудился ото сна Бенджамин Крот. Археолог мелко трясся от испуга. Ему таки удалось повстречать во сне Улиса, но, к сожалению, енот не успел спросить, где тот находится, так как проснулся. А как же не проснуться, когда этот Улис ужасно ворочает глазами и замогильно так произносит: «Прочь из вершины! Скорее прочь из вершины!» Крот подумал, что если бы этот сон мог видеть суслик Георгий, он бы тоже от страха проснулся.